18 часов 6 минут, среда, январь, день 27. В студии Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Всем привет. Я хотел тебя по-американски объявить, ну, в смысле, как на боях, опять забыл, что надо так объявить, там, Эльвира Хасаншина! И ты... Ладно. Тебя шестой критикует. Вас не раздражает смех Хасаншиной? Раздражает. Меня раздражают ошибки ваши.
У меня с дрожью все именно так сложно.
Не, мне Хасаншина нравится. С Хасаншина я вам раскрою один секрет кухни, так скажем. Она как редактор гений. Ну, я могу, слушай, я же гений, поэтому я могу определять других гениев. Вот, она как редактор гений. Ни одна новость мимо Хасаншиной пройти не может. Она видит все газеты, все сайты. И это значит, что я, например, могу пить чай. Вообще не готовится к работе, потому что Хасаншина все найдет. Гений Хасаншина, понятно? Просто этого не все знают.
Да,
это не все знают.
Алексей просто мне льстит.
Да не льщу, Да ты спроси потом у шефа. Спроси, скажи, вот скажите мне, скажи честно, Сергей Леонидович, скажите, я гений или нет, скажи. Вот, я гений редакторской работы. И ты такая, и в смысле, Сергей Леонидович, скажешь, конечно, Эльвира, безусловно.
Конечно, Эльвира, идите пейте.
Можно
чай.
Я начну ненавидеть опять валютных ипотечников, они меня бесят. Можно я начну их ненавидеть?
Начинаю.
На программу помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, направлено 4,5 миллиарда рублей. 4,5 миллиарда рублей. Правительство запускает программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшись в сложной финансовой ситуации. Мы будем действовать в том числе и путем запуска программы помощи заемщикам, которые попали в трудную финансовую ситуацию в конце декабря. На эту цель направлено 4,5 миллиарда рублей. Вот когда я уже три раза повторил одну и ту же мысль разными словами, да? Потому что у нас так новости пишет Интерфакс, ничего не поделаешь. Я бы хотел, в общем-то, возмутиться. А с какой стати? Вообще должны... Я так понимаю, это, кстати, не только валютным заемщикам. Это и не валютным. Ипотечникам всяким. Почему, сквозь стать им должны помогать, скажи мне, пожалуйста.
А почему нет?
А почему да? Подожди, я спросил, почему да, ты мне сразу говоришь, почему нет. Ты мне скажи, почему да. Вот мне как бизнесмену скажи, почему да.
Мне кажется, людям надо помогать.
Я продавал диски в 11 лет на рынке, я бизнесмен, поэтому объясни мне, почему да.
Потому что жилье — это базовая потребность человека.
У меня есть такая потребность, у меня нет заемов никаких.
Так
просто подарите
взять.
Мне квартиру.
Надо
подарите мне квартиру, помогите мне.
Сейчас в сложной ситуации.
Мне хватит 4,5 миллиарда. Это 4 квартиры в Крылатском.
Да, но тебе же не дадут их одному.
Разве нет? Я, может быть, что-то не знаю. А почему нет? Почему нет?
Ну, дадут каждому там по 50, там 100 тысяч.
Не знаю.
Сколько-то.
Не знаю. Я ехал с таксистом. Я ехал с таксистом вчера. Значит, воспользовался Яндекс такси. Хорошая штука. Спасибо Яндексу. Вообще прекрасный агрегатор. Вот. Ехал на Яндекс такси. И таксист мне говорит, я раньше был очень богатым человеком. И так вот, знаешь, челюстью так немножко. Я был богатым. Почему я понимаю сразу, что у него вставная челюсть? Ну, раньше он был очень богатым человеком. Я говорю, а чем вы занимались? Я, говорит... Занимался, ну, говорит, у меня суда были, у меня машины я гонял из Польши, говорит. Потом разорился, говорит, чертов, какой, а да, он там немножко картавил так, чертов 98-й. И уехал, говорит, в Америку. Я говорю, где в Америке жили? В Лас-Вегасе таксистом был. Сейчас вернулся, деньги зарабатываю. Ну, таксисты, я, говорит, не настоящие. В основном я так, вот моя главная работа. И показывает мне биржевые сводки. Здесь я и заработаю деньги. Нет, он никак себе.
Я думал, он тебе
не, суть не в этом. Я говорю, а про валютных ипотечников ты слышали? Да подонки они. С какой стати им надо помогать? В США, говорит, нет такого. В США, говорит, взял твои проблемы. Как можешь, так и отдавай. Люди, говорит, хотели барыш, говорит, чтобы у них побольше был. Но не вышло, проиграли. С какой стати им должны помогать? И я согласен с этим таксистом. Я согласен с этим мужиком. Тем более, раньше он был миллионером. Потом разорился, уехал в США, потом приехал сюда. Стучать зубами. Понимаешь меня или нет? Ну,
понимаю,
как, почему
тебя...
нужно им помогать? Я не понимаю. Пускай они тянут свою долбанную лямку сами. 4,5 миллиарда рублей. Давайте лучше поможем тем, кто честно зарабатывает, не берет никаких ипотек дурацких. Давайте просто раздадим пенсионерам. А?
Ну подожди, у пенсионеров
есть. Вот я сейчас и привлеку
жилье.
Аудиторию на 60+. Вот
а
сейчас
у этих людей нет жилья.
Слушайте, у пенсионеров есть жилье?
Ну,
да их выживают, их внуки грязные.
Хорошо.
Подонки эти московские.
Ну, у них
выживают.
Хоть что-то есть, а у этих людей нет.
Выбивают
последние, если они не заплатят свою ипотеку.
Да у них и не было никогда. Ипотека — это кредит, понятно? И они взяли чужие деньги с условием, что они эти чужие деньги отдадут под процент. У них никогда не было никакого жилья. И это жилье не их, это жилье банка. Потому что банк покупает это жилье, правильно? Ну правильно, банк его покупает и дает это жилье тебе, чтобы ты отдал деньги за это жилье кому? Банку. Все правильно? Ну логично.
Да, но государство тебе при этом обещает стабильную валюту.
Какую стабильную валюту?
Свою, национальную.
Мне вообще ничего не обещает государство. Мне государство говорит, мы ничего держать не будем, плавающий рубль. Говорит, понеслась, они говорят. И я вижу доллар за 80. Понеслась, говорит, держите, ублюдки, мне говорит государство. А им помогает. С какой стати? Я не понимаю. Сколько тебе Яндекс забашлял за рекламу? Говорит, 16. Ну, после того, как я упомянул Яндекс, конечно, посещаемость увеличится в разы в Яндексе, я так считаю. Ну, конечно, после того, как мы с тобой это сказали, Яндекс войдет в топ. До этого это, конечно, была какая-то зачуханская компания из трех человек. Пять коллег ее делали, конечно. Не коллег, а коллег. Да, никто не знал. А мы теперь-то прорекламировали Яндекс. Это очень странно предполагать, что я рекламирую вообще их. Просто потому, что им моя реклама не нужна. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да.
Я хотел сказать про ипотеку валютную, потому что сам ее выплачивал.
Так.
Дело в том, что 8 лет назад, 9 получается, мы с матерью, я тогда еще на первом курсе учился, взяли ипотеку валютную. Но мне пришлось она на вечернее переводиться, работать начинать, выплачивать. И, собственно, выплатили мы ее окончательно как раз перед тем, как рубль скаканул на 60. Мы зацепились за 39. Вот. Взяли кредит у другого банка рублевый, выплатили остаток по валютному и, соответственно, ну,
вы мне можете сказать по теме? Вы можете сказать по теме? Надо сейчас, вот государство сейчас выделяет 4,5 миллиарда на помощь ипотечникам. Это правильно или нет? Я считаю, что это неправильно.
Я с вами солидарен. Почему? Я солидарен, потому что это риски. Вот. Тут, конечно, можно говорить о том, что людям не объясняли, что эти риски есть. Но нужно же иметь в голове то, что по рублевому кредиту 1%, по валютному другой. Очевидно, что это разница в процентах. Это, в общем-то, и есть риск.
Ну да.
Ну вот, они на этот риск попали.
Ну да. Ну теперь смотрите, вот написал слушатель. Пока ты брызжешь слюной, умные ипотечники взяли квартиры и сдают их с успехом. Еще и дотацию выторговали за твой счет. Логично, не только мой. И ваш. Правильно?
Помню,
логично?
Да.
То есть они вот, знаешь, мы же деньги в бюджет отчисляем, у нас же есть налоги, все, с нас собирают с тобой, Хасан, что
собирают
с тобой эти деньги. И сейчас эти деньги распределят по ипотечникам, которые...
Ты не поверишь, мне совершенно не жалко. Ну, да пускай распределяют. Ну, людям это надо.
Есть кошелек?
Мне кажется, лучше...
У тебя есть кошелек?
Есть, конечно.
Принеси.
А там ничего нет, кстати.
А принеси, что есть. Принеси, вот принеси свой кошелек мне. Ну, сейчас, принеси мне свой кошелек. Да, принеси мне прямо сейчас свой кошелек. Эля, посмотри, у тебя что в кошельке. Есть предложение провести сегодняшний эфир без тем о валютных ипотечниках. Хитрость погубила хитреца, пишет Игл. Ил, второй, простите. Ил, никого хитрость не погубила. Валютные ипотечники нас поимели, чтобы вы понимали. Сегодня, я еще раз говорю, 4,5 миллиарда правительство направит для помощи ипотечникам, оказавшимся в сложной ситуации. 4,5 миллиарда. Валютные ипотечники нас поимели. Мы с вами лохи. Потому что за счет наших средств бюджетных, из наших карманов, деньги достали валютные ипотечники и погасили свою ипотеку. Понятно теперь или нет? Мы с вами лохи. Нас поимели эти ублюдки. Которые одевают своих детей в робу тюремную. Вот я сейчас новость слышал. Они нас поимели! И они хохочут, глядя нам в глаза, они плюют нам в лицо. Где твой кошелек?
У меня его нет.
У меня его нету! У меня нету кошелька! Жаль, потому что я бы достал деньги из него, положил в свой кошелек и сказал, тебе абсолютно не жалко, Эля. Потому что
нет,
тебе не жалко.
Понимаешь, гопники в переходе делают то же самое. Если, например, разорившиеся валютные ипотечники пойдут грабить меня в переходе, для меня нет никакой разницы, когда они это возьмут.
Интересная мысль. То есть, по-твоему, они гопники, да? Вот их сущность сама гопническая.
По-моему, если государство не помогает, оно толкает людей.
Так оно тебе не помогает. Ты что, не гопаешь никого?
Так,
у тебя квартира есть?
У меня все нормально, нет.
Что у тебя нормально?
Ну, я не брала ипотеку, я не плачу 35 тысяч в месяц.
Вот, стоп, секунду.
И на эти же деньги я живу.
Не, подожди, ты говоришь, у тебя все нормально. Расскажи, как у тебя нормально. Ты где живешь? У тебя своя квартира?
Я снимаю комнату.
Снимаю комнату.
На Соколиной горе. Да, у какой-то там не очень хорошей хозяйки. Ну, понятно.
Понятно, вот эта ванна вся вот с этим вот обитым кафелем. Посередине кафеля в затирке вот этот вот грибок зеленый, да? Какие-нибудь там многоножки ползают, это грязь, да? Вот так вот?
Соседи сверху курят там.
Вот, вот, бухают все время, орут, правильно?
Да.
Как же у тебя все хорошо? Эль, я тебе завидую по-хорошему. Подожди, а что, как же у тебя было раньше, если так хорошо? А, ты же из Оренбурга, я забыл. Я же, да. Я понимаю, как у тебя было раньше, и сейчас действительно хорошо. Сейчас действительно пошло в гору у нас с тобой, Эль. Да вообще все разбазаривается. Долги государством простили на 140 миллиардов долларов. Теперь ипотечником, теперь ипотечником. А потом в долг занимают у Европы. Геноцид какой-то, говорит Сергей. Я добрый, пусть дают 4 ярда, пусть подавятся, говорит 72-й. А чего? Перевести валютных в рублевых слабо им, видно, эти лимоны толком не помогут. Правительство дало денег и умыло руки, говорит 17-й. Не трожь Эльвиру, животное! Пишет мне Сапрыкин. Да я сижу в 2 метрах от нее. Ну, не двух, может, где-то 1.80 где-то между нами. А, так у них денег по... Попы ешь, они это все хозяйство сдают. Да они ж валютную-то брали, потому что зарплата серая была. Они уже преступники, пусть их посадят, пишет Роман. Когда брали в валюте, они хотели выиграть на маленьких процентах, но нужно уметь проигрывать. Нет, у них теперь маленький процент, это раз, и два, государство им дает деньги, ваши бабки, которые вы зарабатывали, которые с вас снимали налогами, как стружку с вас снимали эти бабки, из вашего кошелька ипотечникам раздают бабло. А вы лохи, вы терпилы, вы чмошники, как и я, как и я.
Мы великодушные.
Ну, слушай, как и я, как и я, как и я. Я сказал вы, я сказал неправильно, друзья, мы... Мы лохи! Нас нагрели валютные ипотечники, они нас поимели! Понятно? Have had! Сказали бы в США. Валютные ипотечники have had! Понятно? Поимели! Осталось только из Вентуры повторить это своим задом, чтобы мы все поняли. А я должен радоваться! Понятно? Эльвире по барабану, она говорит, вообще все равно, все бабки раздайте, у меня все хорошо. Я снимаю квартиру, в смысле, я снимаю комнату 2x2. Я туда помещаюсь, если подожму ноги, у меня все круто.
Если сложусь в ящик.
Да, я сплю в черном ящике, я сплю на сундуке, как Достоевский в детстве, у меня все хорошо. Так?
Примерно, да.
Примерно так. Да пока никто ничего не дал. Где эти 4 ярда-то, говорит 89-й? Ну дадут, ну что, уже сказали, что дадут. Эти ипотечники через полгода снова заноют. Да не заноют они, они возьмут еще хаты в ипотеку. Они еще возьмут квартир, доллар еще поднимется, и они опять пойдут штурмовать банки. И после этого мы дадим им еще 4,5 миллиарда. Запретить чертову валютную ипотеку вообще тогда. Запретить ее к чертям собачьим. Навсегда! Forever and ever, понятно?
Не, ну давай тогда всю ипотеку запретим. Ведь другим ипотечникам
и
тоже
всю ипотеку
дают.
Тоже запретить, и все кредиты запретить к чертовой матери!
Все за наличку.
Нет бабок на нормальную тачку! Покупай Ладу Весту!
Велосипед!
Покупай! Ну, Ладу Весту нормально. Грант убери! Грант убери, покупай! Матис твоя тачка, ублюдок! Ты не заработал на Мерседес, скотина? Бери себе Матис и гоняй на Матизе! И не выпендривайся, скотина такая! А то раз 300 тысяч взяли, все, кредит на 5 лет, машину покупают, живут в долги, все в долгах, как в шелках. Что это такое? Квартиры также берут. Все, отменить все ипотеки к чертовой матери. Убрать банки. Не нужны нам банки.
Не
к черту рыночную экономику. К черту рыночную экономику. Экономика должна быть экономной, раз. Экономика должна быть плановой, два. Даешь план. Госплан! Создать ракетную промышленность!
Года.
Посылать людей на Марс! Восстановить заводы! Строить подводные лодки! Строить колхозу! Колхозу! Колхознику нужна подводная лодка, как пить дать.
Особенно в Оренбургской степи.
Особенно в Белоруссии, потому что они все время нам присылают морские продукты. Значит, у них есть море, значит, нужна подводная лодка белорусам. Глупости. Банки на многих объектах в 2006-2008 давали только в долларах, говорит 41-й. Больше бреда, а то призывы к смене строя получаются, пишет Роман. А я, Алексей, и я валютный ипотечник. Взял уже вторую ипотеку. Не могу отказаться. тихо-тихо-тихо, секунду. Очевидно, выгодно. 99-й говорит. Очевидно, выгодно. А меня забавляет, как у людей фантазия просыпается в критических условиях. Может, нас какой-нибудь взрыв в культуре ждет, пишет 4-й. А нас уже имеют 25 лет! Нам не привыкать, говорит 55-й. Чем, интересно, занимается 55-й?
25 лет.
Может быть, какой-то бизнес особый. Что еще? Если бы не дали деньги ипотечникам, они бы не вернули долг. Поэтому по факту поддержали банкиров, пишет Михаил. Это правда. Опять этих сволочей банкиров поддержали. А ведь твари этих, которые берут с нас бабки. Что за проценты по кредиту? Где на Западе такие проценты по кредиту? 14, 15, 16. Где вы такие проценты по кредиту видели? Где
так и налоги у нас такие маленькие.
Налоги. Какие у нас маленькие налоги? Где у нас маленькие налоги?
Везде, говорят, нагрузка-то побольше.
13%. 13.
Невероятные
цифры. Так везде нагрузка побольше. Так и медицина бесплатная. А здесь платная медицина.
Ну, вообще,
платное образование.
Это бесплатное.
Где?
Декларируется как бесплатное.
Ну, мужик в очереди 3 часа мертвый сидел. Новость сегодняшняя. Совершенно бесплатно. 3 часа в очереди просидел мужик мертвый.
Без коррупции зато.
Вообще абсолютно сел, говорит, я тут у вас умру. Да-да, конечно. И умер, и 3 часа сидел, пока
его
полиция не забрала.
Его уже в вагоне доставили.
В вагоне доставили, говорит, присаживайтесь, пожалуйста. У мужика огонь.
Вы 32-й в очереди.
Сейчас мы вас оформим, подождите еще полчасика. Все, мужик умер, скопытился, 3 часа мертвый сидит в очереди. Чай, кофе.
А он молчит.
А он молчит. И все, и ступор, что делать?
Ну, опять оформлять придется.
Даешь клип о валютных ипотечниках, говорит 4-й. Благородные люди не платят по счетам, а ростовщиков развешивают по деревьям. Да где же эти золотые времена, Серж? Где же эти золотые времена? Где эти времена, когда Жанну д'Арк сжигали на костре? Когда пришли люди и сказали, что земля не плоская, и их за это сожгли тоже. Ну и так далее. Где эти золотые времена духовных скреп и религиозности?
Мучеников, еретиков.
Абсолютно. Кредиты Россия всем странам прощает и списывает, а своих граждан валит, говорит 36. Прощай ты своим.
Прощай.
4,5 миллиарда. Ну так я пойду возьму кредит какой-нибудь и буду потом просто штурмовать банки ходить один. Да хрен вам, а не выплаты! Ублюдки! Не получите ни копья, твари! Слушайте, дайте этому гудошнику уже миллиард, пусть заткнется. Дайте ему уже миллиард, этот придурок уже всех достал. И все? Да?
Ну вот вы же любите восхищаться 90-ми, там, как люди
могли
оседлать волну.
Кто? Подожди, кто любит
восхищаться?
Стой! Вы же любите! Ты меня к кому вообще причислил сейчас? Кто? Я хоть раз восхитился 90-ми? 90-е худшие времена! Худшие времена деградации.
Просто
распада великой империи.
Просто ты в этот момент не мог.
Когда страну
бизнес,
продали за колбасу. 90-е мразотные годы. Мерзкие. Вот, это мое мнение, если тебе было интересно.
Но я к тому, что если кто-то сумел там крутиться и вертеться, это не значит, что
крутиться
надо злорадствовать.
Крутиться и вертеться, не крутиться и вертеться, а воровать свой народ, подонки. Бывшие комсомольцы превратились в бандитов. Твари предали Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Попрали светлые
пиджаки.
Имена наших кумиров. Конечно. Куда ни плюнь, везде комсомолец. Ходорковский комсомолец. Ходорковский комсомолец. О чем это должно говорить?
А сейчас по заочному.
По-моему, Абрамович комсомолец, если я не ошибаюсь. Все комсомольцы сплошняком один комсомол. Посмотрите. Воры. Олигархи, все комсомол. Вот кого воспитали коммунисты, скажи мне? Кого воспитали коммунисты?
Ты только что ратовал за плановую экономику.
Преступников. Но это коммунисты Горбачевской эпохи. Вот. Сталинские коммунисты — это люди дела, слова, чести. Эти люди выиграли войну, отстроили страну заново, восстановили все в кратчайшие сроки, были расстреляны некоторые из них, потом оправданы некоторые из них. В 90-е гудеть бы так не смог, пишет 93-й. В 90-е все гудели, что хотели, говорили. Что вы мне рассказываете? 90-е вообще помойка хлынула в лица людям. С экранов плевали в вас. Вытирали о вас ноги.
Сбривали брови, рисовали заново.
Счастьем для вас считалось выиграть кофемолку на капитал-шоу «Поле чудес». И автомобиль, в который вы даже не сядете сегодня, потому что побоитесь умереть. Просто задохнувшись в нем, даже не заведя. Я тоже призываю... О, господи. Не, я, нет, я к этому не призываю, четвертый. Коммунисты — это придворные были при царе. Как помещики при Николашке, пишет Алекс. Мы только что попросили просили Монголии 123 миллиона долларов. Это примерно 10 миллиардов рублей. И для чего простили? А для того, чтобы бы новые кредиты им давать. А вы разнылись. Что, похоже, что мы ноем? Я говорю, первое, не прощать Монголии ни копейки. Монголия хоть песком пускай отдаст эти все деньги. Овцами надо было брать с Монголии, как минимум. Мехами.
Курдюком.
Да курдюком хотя бы даже. Женщинами. Я не знаю, какие сейчас есть варианты бартера. Надо было брать с Монголии. Вот, с соколами какими-нибудь. Наверняка у них есть соколы, ястребы какие-нибудь. Что-то у них есть там. Можно было брать.
Это все кормить
надо. И ни копейки не прощать ни одному валютному ипотечнику. Не давать ни копья. Наше государство слишком демократичное.
А еще, знаешь, можно
наше государство
их.
Заботится о людях. Вам а мне это не нравится. Мне не нравится, что наше государство заботится о людях. Людям не нужна помощь в 4,5 миллиарда. Им нужно только 9 грамм свинца в лоб. Шутка, конечно. Шутка, конечно. Давайте просто проголосуем. Вы говорите, государство помогает валютным ипотечникам. Вот вы услышали, 4,5 миллиарда. И это хорошо. 134, 21, 35. Да, это прекрасно. Надо людям помогать. 134, 21, 35. Валютным ипотечникам помогут. И это хорошо. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Это плохо. Это впустую потраченные 4,5 миллиарда рублей. На людей, которые пытались мошенничать. Которые пытались найти выгоду, но не нашли ее. Которые пытались всех обмануть. У которых очень хитрая известная пятая точка. Вот и все. 134, 21, 36. Не давайте мне рубля. За что вы им даете 4,5 миллиарда? Раздайте пионерам. Комсомольцам. Раздайте старикам, в конце концов. Пенсионерам.
Ты же знаешь, что выросла из комсомола.
Да.
Так что не надо комсомольцам.
Да, потому что денег не было.
А пенсионеров ты сам будешь кормить.
Слушай, а если бы раздали 4,5 миллиарда им, было бы нормально. Вот. Нет, мы голосуем. Мы голосуем. Вот. 134, 21, 35. Хорошо, что помогают валютным ипотечникам. 4,5 миллиарда. Хорошо. Вообще вот этим всем закредитованным гражданам помогают, и это хорошо. Это правильно. Это забота государства. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Подонки! Какое право они имели пытаться нас обмануть? Проколоться на этом, да еще что-то требовать от нас. Какое право они имели достать эти деньги из наших кошельков и раздать их этим мошенникам? 134, 21, 36 в таком случае. Я понимаю, ты на первой позиции стоишь.
Конечно, я за заботу о ближних.
Вот
мне
и я,
не нужны,
кстати,
на улице
я, вот и я.
Люди
вот и
без
я.
Жилья.
Вот и я. Я на самом деле считаю, что, конечно же, валютным ипотечникам надо помогать. Значит, 18% говорят, помогают и хорошо, а 82% говорят, подонки. Не дать ни рубля. Как они смели дать им 4,5 миллиарда? О чем вообще думает у нас правительство? Говорит 82%. Сами взяли, сами пускай и отдают. Но уже поздно, уже поздно. У нас правительство демократичное. Гуманное, доброе, понимаешь? Разве это 37-й год? Вот Венедиктов говорит, 37-й год настал. Я обрадовался, думал, расстрелы пойдут сейчас. Поредеют ряды. Нет, никакой это не 37-й год. Вообще, что это такое? Демократия, понимаешь? Помощь, гуманизм. Сталина на них нет. Сейчас новости. Господин Гудошников, слушаю вас и прихожу как врач к мысли, что у вас не все нормально с психикой и, как следствие, распущенность и неуправляемость. Так нельзя, пишет 14-й. Вас стыдно слушать, пожалейте нормальных людей, хотя мыслите иногда разумно. Может, все это и спокойно преподносить? Вы бы мне не написали, если бы я спокойно преподносил. Я просто актер! Вы должны это понимать, друзья. Вот раньше, вот Миронов был, да? Высоцкой. А, был же вот этот вот «И целую твой затылочек постриженный» Вертинская. А сейчас Гудошников. А как вы хотели? Потому что я артист! Народный поистине! А не по бумажкам. Вот и все.
Я вот подтверждаю, да.
Вот.
Он такой совершенно спокойный, на самом деле.
В жизни-то. Непробиваемый танк просто. Вообще. Леша, готовься к смертной казни. Хорошо, когда? Мне сейчас нужно сходить в ванну, выпить кофе. Вот. Ну, понимаешь.
Да.
Вчера влюблено, расстреляли девушку с мегафоном. Да каждый день почти, пишет 27-й.
Кого-то расстреливают?
Влюблено. Я
суровые
жил
нравы.
В Люблине. Ты жила в Люблине?
Нет,
а я
не
жил
довелось.
В Люблине.
Я в Люберцах жила.
В Люберцах? Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Почему-то я про это вспомнил. Да, Атос! Это ваши парни.
Пара-па-па-пара-па-па.
Веселее рабочий класс. Любите мальчиков, танцуйте с девочками. Что-то вот такое там. Странно, кстати, текст. Там реально такой текст странный. Погоди. 14-й, погоди. Художников лучший, Хан Саныч, то есть Вехм лучший. Я вас обожаю, пишет Сергеич. Сергеич, привет вам. Но нам нужно идти дальше. Нам нужно идти дальше.
И, по этому нелегкому пути.
Да, по кровавому новостному следу мы отправляемся с Эльвирой Хасаншиной дальше. И я просто вот сейчас вот смотрю все, что у нас есть. И, конечно же, это Анатолий Вассерман. Или Вассерман, или Вассерман. Президент Владимир Путин дал российское гражданство Анатолию Вассерману. Передает Интерфакс.
Ура, товарищи!
Кроме того, гражданство получил художник Юрий Куперман. Сегодня все, кто на...
Ман?
На ман, получали гражданство. Удивительное везение. Удовлетворить заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Вассермана Анатолия, родившегося 9 декабря 52 года на Украине, и Купермана Юрия, родившегося 5 июля 40 года в Москве, говорится в указе президента. Ранее Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Вассермана. Слишком умный, сказали. Это преступление для Украины на данный момент.
Он говорил, что Украина часть России.
Многие люди...
Он настаивал на это, что Украина не может быть независимой.
Спасибо большое. Многие люди получили гражданство в последнее время России, там паспорта получали. Вот, например, Жерар Непердье. А, вот. Это первый, значит. Второй человек, это у нас Рой Джонс. Младший.
Да.
А старшего что, забыли, что ли, не понимаю?
Старший не хотел.
Старший не поехал, старший пошел в школу. Значит, у меня вопрос какой? Мы всегда оценку давали тем людям, которые получали российское гражданство. Вассерман не получал его очень много лет. И теперь получил. И это хорошо, это правильно. Давно пора. Вы рады за Анатолия. Наш человек же. Ну, наш человек же.
Ну Вассерман. Да, он был гражданином Советского Союза.
Вассерман, наш же человек. 134-21-35. Вы рады. Анатолий красавчик. Дай бог ему здоровья. Хорошо, что он теперь наш. Российский. 134-21-35. 134-21-36. Да не надо было этому человеку давать наше гражданство. Не надо было Вассерману давать гражданство. Не нравится вам Вассерман. 134-21-36. 134-21-35. Вассерман наш. Российский теперь. И это хорошо. Хорошо, что он наш, во-первых, советский, а во-вторых, еще и российский. 134-21-35. 134-21-36. Не надо было ему давать гражданство. Не надо было. Вот вам не нравилось, когда Рою Джонсу дали гражданство. Вам не нравилось, когда гражданство дали Депардье. Вот и Вассерману не надо было. 134-21-36 в таком случае. Но зачем ты катишь на Вассермана? Уж кто-кто он заслужил. Я не качу на Вассермана. Какие вы глупые. Где я качу на Вассермана? Я просто даю вам возможность высказаться.
Для размышления.
Да не для какого даже не для размышления. Голосовать, наша демократия, черт побери. Вассерман это знает, а вы не знаете. Я даю вам возможность проголосовать. И чтобы вы 100% наших радиослушателей сказали, что вы рады Анатолию Вассерману как гражданину Российской Федерации. Вот какую цель я преследую. Вот и
а
все.
А я рада.
Вот, а я рада. Я здесь рада. Живу и хочу, чтобы жили как-то нормально.
Чувак в жилетке ходит. Вот пусть будет наш.
Анатолий, вы чувак, если что, по версии Эльвиры Хасаншиной. Если когда-нибудь она будет вас брать интервью, а я думаю, что такое произойдет. Я что-то вот, я слышал. А ты не можешь узнать, сходить, пожалуйста, спроси, у нас Вассерман завтра не придет к нам случайно? У меня что-то такое вот какое-то есть ощущение, что он завтра к нам придет. Я, может быть, немножечко гоню, я вот так скажу, друзья, но, по-моему, что-то есть такое ощущение. Я не одобряю такое голосование и подпись Анатолия. Анатолий убежденный сталинист, у либералов лопнут известные места, пишет Вал. Один раз Анатолий, не зная моего имени, наехал на меня, что я антисталинист. Когда кто-то из слушателей сказал, что Сталин гад, Анатолий подумал, что я. И он типа, слушал я радио, и там один человек. Я так обиделся тогда на Анатолия. Но потом подумал, ладно, он просто так быстро не говорит.
Ну, ты можешь ему все объяснить в понедельник, когда он придет к нам.
В понедельник? В понедельник да. Анатолий Вассерман приходит к нам в программу «Пиджаки».
Ура!
С 3 до 4 по московскому времени будет у нас здесь Анатолий Вассерман. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы его любим. Правильно?
И ждем интересных вопросов.
Любим. Давай итоги голосования подведем. 80% наших радиослушателей ликуют. И говорят, это прекрасно, что Анатолий Вассерман получил российское гражданство. 80%! Я не помню таких результатов на Роя Джонсе и на Депардье. Хотя Роя Джонса я защищал, Депардье я не защищал.
А там было меньше?
Конечно, намного меньше. Там меньшинство вообще было за. А здесь большинство, подавляющее, 80% говорят, Вассерман заслужил, он наш.
Да все просто очень привыкли.
Он нашинский. Он наш, он кровь от крови, плоть от плоти, пепел к пеплу, прах к праху. Вот он наш, Вассерман.
Мне кажется, многие он еще наш, удивились, он, что вот у него не было российского гражданства.
Он наша кровинушка, он наша вот наша теплушка, вот наша вот... Наш человечек светлый,
наша
милый, добрый.
Наша кудрявая головушка.
Наш, да... Наш умник, Вассерман, говорят 80%. А 20% говорят, не надо было давать гражданство. Не надо было никаких Вассерманов там здесь. И так места нет в Москве, в хрущевке моей. Еще Вассерманов всяких будет.
Уж не знаем, что с ними делать.
20% говорят, еще всяких умных людей вы будете здесь давать гражданство умным людям. Идиоты.
Мозги собирать в стране.
Да.
Зачем они нам нужны?
Зачем они нам? Гоните, говорит его, говорит, на запад пускай он уходит. Да. Говорит, делать нечего. Че, говорит, Вассерман только языком чешет, говорит. 20%. А может он трубу гнуть 25-ку? Может он 25-ку согнуть?
И литр водки за 5 минут.
Выпить. Может! Может залпом граненый стакан, раз и все. А сидел вообще Вассерман или нет, спрашивает 20%. А он вообще как боксер нормальный, они говорят. 20% как бы спрашивают.
А, не еще Джефф было, Монсон, да. Кстати.
Ой, это вообще я как бы даже говорить не буду. Ну, Сергеич, пишет 60-й. Сергеич! Ну вообще он как бы... Саныч! Саныч! Давайте про Вассермана говорить. Саныч! Саныч теперь наш получил гражданство. Вот не давали бы гражданство ученым-врачам, так нет, дают только бесполезным крикунам. Кто громче Путина полюбит, тому гражданство. Нет, я не понимаю, Вассерман что, не, это опять бесполезный? Юрий, что же вы такой говнистый-то? Простите меня, я по-украински вас спрошу. Значит, Роя Джонс плохо. Значит, Депардье плохо. Ладно, алкаша этого пускай, да, французского. Ну, Вассерман, ну умный чувак. Ну, что ему-то не дать? Что вам он-то не устраивает? Перекреститься, если сможет, пусть проходит, пишет 17-й. Теперь у него будет 2 пенсии. Вот, это говорит 13-й. Вассерман ватник, пишет Вал. Вот, и прекрасно, пусть духовность нашу ватную зиждет.
Скреп укрепляет.
Зиждет, мне нравится это слово. Так, что еще? 20% это прочие маны, которым конкуренты не нужны, пишет Роман. Шутам, Гороховым и Кривлякам место в провинциальных клубах, а не на столичном радио, пишет Васисуали. Поэтому вы и не на столичном радио, Васисуали, а в своих провинциальных клубах. Чистите провинциальные сортиры, Васисуали. Все очень верно, вы заметили. Ваша логика кристально чиста, ясна и понятна. Вы молодец. Хорошо, хоть дали себе оценку сами, мне не пришлось. А от его ума только словоблудие, а таких у нас навалом, пишет 51-й. Только словоблудие. Но я же говорю, а он бутылку о голову разбить может? А забор, а движок он, скажем, перебрать может? Закрытыми глазами. А он фуру с прицепом, задним ходом в бокс загонит? Вассерман.
А лампочку в рот вставит?
А достанет? Понимаешь? А чё он может-то? А чё он может-то, я не понимаю. Ну вот. Вот фуру задним ходом может загнать в гараж? В бокс? Да не может он. Слабак. Чё он-то ля-ля-то поля языком только Вассерман и может. Правильно? А таких у нас типа навалом. Хасаншина сидит. Ля-ля. Гудошник сидит. Ля-ля. Вассерман поумнее, конечно, что тут говорить. Ну тоже ля-ля. Что толку-то от него? Правильно? Ну, если бы он хлеб выращивал. Ну, если бы, скажем, Вассерман работал днем у станка.
По 8 есть, часов.
Пилил бы детали. Нет, по 12 какие-нибудь. Часов. Да? Вот, пилил бы детали какие-нибудь. Я понимаю. Я понимаю. А вот скажем, вот сток, вот если чугунный, да? На ванне, на старый, он отрезать сможет, Вассерман? И на пластиковый новый заменить? Сможет или нет? А вот акрилом ванну залить, Вассерман, может или нет? Да нет, конечно. Зачем он нужен? Зачем он нужен? Он просто умный. А у нас умных не любят. Ну что, умные, они как бы умные, понимаешь? Им ничего делать не надо, они уже умные и все.
Потому что они это делать не будут.
Говорят 20%. Конечно. Вассерман, убирайся во свояси, на нашем водопое лишние рты не нужны, пишет Сергеич. У него карманов много, наверняка коррупционер, пишет Алекс. Какая от него польза, говорит Юрий, какая от него польза? Вот сколько не слушал его с начала конфликта с Украиной, ни одного его предсказания не сбылось. А он ведь вот этим бредом еще консультирует за госбабло кого-то, говорит Юрий. Юрий, я должен задать этот вопрос. Как только человек говорит о чьей-то пользе, я должен... Юрий, какая от вас польза? Вот сколько вы мне не писали на смс-портал или на сайт, ничего не меняется в жизни. Ничего не меняется. Вот сколько бы вы не ругали власть, вот власть не меняется. Вот она такая была, такая и есть. Юрий, какая от вас польза, Юрий?
Ну, Юрий сейчас скажет, что это проблема системы.
Ну, а Вассерман что? Тоже просто говорит. Вот, остальное проблема системы, правильно? Он, может, и по делу говорит. Они умные не умеют... А, нет, это не то. Вассерман... Да, предлагаю Вассермана на радио вместо Гудошникова с 17.00 до 19.00. Да вы умрете от тоски все, сдохнете. Вассерман умный, клевый чувак. Но какой он занудный. Я бы хотел бы, во-первых, ответить... Вот это вот Вассермана. Ему нужен соведущий всегда. Или соведущая я, то есть человек, который его будет разгонять быстрее. Анатолий, давай, погнали!
Побежали!
Саныч, давай! Саныч, не спи! Саныч, хлебни немножечко кофеинчику! Давай, Саныч, погнали, погнали! Его все время надо разгонять. В этом проблема Вассермана. Как и многих думающих людей. Например, они очень хорошо пишут, круто говорят, но не всегда круто по темпу, например, или по эмоциям. Вот такая проблема. Ну... А так я да, я за, если что, я пожалуйста, я под Вассермана всегда прям, пожалуйста. Че, пожалуйста, пусть работает, правильно?
Вот сначала пусть послушайте его понедельник, а потом
Анатолий,
уже...
пускай пишет. Работает Анатолий. Мы за него вообще рубаху рвем. Саныч наш человек. Саныч наш человек. Все. Чё надо, Санычу, все сделаем.
Рубах не рви.
Покушать, не переночевать в Перово. Пожалуйста, Саныч. Саныч, все, что хочешь. Ну, конечно. Откроет производство своих фирменных жилетов с книжечками мудрости на каждый день. Будем греться и просвещаться, говорит 17-й. А меня добивают сплошные Алексей, Андрей, Саша, Оля, Света и Лена. Как будто нельзя детям красивые имена придумать. Придумывают. Вот это все, Пёдр, вот эти вот все, ну это я на ходу придумаю, вот это вот, телевизор, вот это имя. Любомиры, да, Блеванудр. Сейчас имена, вот зайдешь в любой детсад, там именно такие имена, конечно. Кривоногр. Все они, вот они и будут, да, Унитаня там, вот эти вот, Пердолена. Конечно, все эти имена сейчас есть, эти красивые, уникальные, новые имена. Вот. Так что давайте сделаем небольшую паузу, поздравим Анатолия Вассермана. Саныч, мы за тебя рады и пойдем дальше.
Право знать. Говорит Москва.
Москвичи раскупили весь запас медицинских масок для борьбы с гриппом. А вы говорите, зачем нам Анатолий Вассерман? Может быть, Анатолий Вассерман, как умный, скажет им, что это не поможет?
Ты знаешь, а я вот в метро не видела людей в масках. И на улице не видела. Вот я езжу, не видела.
А когда грабят банк?
В вагоне со мной не ехали люди.
Не ехали люди. Звери, твари, сволочи, ты хотела сказать.
Люди в масках.
А, это ты хотела. Я думал, ты вот набралась наконец-то вот этого агрессии. Но нет, ты человек светлый. В московских аптеках заканчиваются средства профилактики гриппа, якобы, я думаю, что это бредни. Как передает Интерфакс, в столичных аптеках наблюдается дефицит оксалиновой мази и марлевых масок. Значит, в нос себе все втирают.
Оксалиновая мазь куда?
В нос. Понятно. Втирают в нос, значит. Засовывают туда в нос. Они раньше чеснок засовывали и болели от этого еще сильнее, потому что раздражает слизистый. Сейчас оксалиновую мазь уже научились. Медицина шагнула вперед у нас. Медицина шагнула вперед. Скоро перестанут огурцами геморрой лечить.
Мне кажется, чеснок действеннее. Все от тебя разойдутся и
да, и ты тихо умрешь. Спокойно, да, мертвый лежишь, и все. И никто хотя бы не мешает. Тело не тронут. Тело не тронут, как Ленина несколько десятилетий. Ладно, не суть. Суть в другом. Значит, про Ленина удачно получилось, просто я хотел сказать. Я просто хотел бы донести одну информацию до москвичей, и не только до москвичей. Маска, когда вы ее покупаете и надеваете, она не вас спасает, она спасает других от вас, чтобы вы просто знали. То есть, если вы надели маску, это не значит, что вы уберегли себя от инфекции, это значит, что вы остальных от своих харчков уберегли. Почему? Потому что когда человек чихает, сопли летят метра на четыре. Ну, это, может быть, вам покажется смешным, но так и есть. Вот эти вот частицы, слюна, сопли, вот это, все летит метра на четыре примерно.
Ты сейчас серьезно говоришь?
Я абсолютно серьезно тебе говорю.
Не чихай, не чихай в редакции.
Несколько метров просто. Вот эти вот люди есть. Вообще, говорят, надо прикрывать, да, вот нос там. Ну, таких людей мало. Или когда человек кашляет, тоже довольно далеко летит вот это все. Вся его слюна, вот эти бактерии его, да? Зараза всякая поганая. И вот чтобы вы чихали в свою маску. И тихо там в себе инкубировали это все и умирали в этой маске. То есть маска, она помогает нам, тем, на ком нет масок, помогает не заразиться от вас, на ком есть маска.
Не, ну подожди.
Поэтому если маски и носить, то должны все носить. Либо как бы смысл-то теряется, к сожалению. И больные носить в первую очередь должны.
Знаешь, что эти маски надо постоянно менять.
Да, их нужно постоянно менять. Не, они очень быстро.
Целый день ты их таскаешь.
Не день. Люди неделями ходят в этих масках. О чем ты говоришь?
Потом стирают и снова ходят.
Конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Вы видите людей в масках? Потому что говорят, дефицит пошел. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Это Басмач. Да. Я вот что хотел рассказать. Сейчас грипп идет. Я за ночь ребенка вызывал врача,
да.
Три раза скорую, да, и, в общем-то, врачам запретили ставить диагноз грипп.
Вы думаете? Может быть, просто не грипп у ребенка, нет?
Нет, а врач прям сказал, у вас грипп, но как бы, чтобы не было паники, нам запретили это ставить.
И какой же вам диагноз поставили?
ОРВИ поставили.
А как лечить, какое лечение назначили?
А лекарства выписали против гриппа.
Ну, может быть, хотя это довольно странно. Хотя это довольно странно. 7373948, очень странная ситуация. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Геннадий зовут.
Да.
У меня вот тоже ребенок заболел. Вот, жена послала за, ну, за оксалиновой этой мазью. Она где-то в продаже, ну, рублей 20-30. Угу. Вот, и что удивительно, аптекарь втюхивает. Ну, говорит, конечно, что оксалиновой мази нет, а ее вообще нигде нет, реально. Вот, и втюхивает там какой-нибудь грипферон. Она говорит, то, что это аналог. Ну, я как бы не в курсе, вот. А этот аналог стоит уже 300 рублей. То есть, грубо говоря, там, ну, в десятки раз выше. То есть,
ну,
они сейчас зарабатывают.
По поводу аналогов можно очень просто. Вы смотрите действующее вещество. Обычно название, ну, оригинальное, оно всегда пишется. То есть, есть торговая марка какая-то, и под ним пишется вот конкретный аналог дешевый. Всегда можно посмотреть и взять.
Ну, я понимаю, но я просто как бы не болею сам, вот, mm-hmm. и в этом, собственно говоря, не разбираюсь. Вот, аптекари ищут, сразу говорят, аналоги такие-то, такие-то, и они, вот, к сожалению, десятки раз дороже.
Дороже. Ну, это известная такая практика в аптеках, когда начинают просто вам пропихивать, что подороже. Ну, это логично, потому что аптеки зарабатывают. По поводу масок. В московском нет масок и оксалинки. Все аптеки объехали, пишет 55-й.
Есть очень удобная вещь, называется там справочная по аптекам, по лекарствам. Вот ты вводишь туда то лекарство, да. которое тебе нужно, да, там сайт. Он тебе выдает, ты можешь там фильтровать по районам, там, по адресу. Ближайшие. По метро можно фильтровать. Ну и выбираешь себе аптеки, в которых это есть.
Бред. ОРВИ – острое респираторное вирусное заболевание. А в чем бред 55-й? Я просто не понимаю. Подтверждаю. Вызвали скорую, поставили ревит и что-то похожее на грипп. Ревит?
Ревит – это же витаминки.
Или ринит, вы хотели сказать.
Наверное.
Оригинал всегда лучше, чем дженерик, написал 92-й. Непонятное сообщение для большинства наших слушателей. Обычный грипп, ничего особенного. Это заговор фармкорпорации, пишет Михаил. Лживая статистика, это не странно, это собянинская статистика.
По всей России причем.
Не унимается Юрий.
Собянин.
Да как-то... Как нет, я вчера купил за 23 рубля, пишет харьковчанин. Может, последний. Ян 4 метра, только пукаю, очихаю на 14, Фартман написал. Молодец. Диагноз грипп нельзя поставить без лабораторного подтверждения, пишет Влад. А зачем врачу маску тогда? Пишет Мыша. Знаешь, что стоит, вот представьте, стоит хирург, оперирует, оперирует, без маски. И в определенный момент делает так. Ах, сай!
И вот такой, это, у меня все перемешалось.
Слюна, сопли, вот внутрь прям вам все. Господи, боже мой, что же делать? И начинается вот это. Дайте тряпку. Достают вот это из ведра тряпку, которую полы мыли. Вот, вот предыдущие. Раз, протерли вам внутри кишки. Вот раз, собрали. Зашили быстро. Все. Прижгли.
И что-то лишнее выкинули.
Чтобы не делал врач вас внутрь. Ну вот, а как же, зачем врач еще должен носить маску? Конечно. А зачем шапочка? Чтобы волосики не сыпались в вас. А как же? Как же, чтобы врач стоит, а перхоть его у вас не сыпалась, если он вас оперирует, скажем. Или вот вы рот открыли, скажем, а вам делают там в зубчик, и вам перхоть еще с головы врача раз и сыплется, и волосики сыплются. И врач еще так посыпает, дай вам в рот прямо, понимаешь? Неудобная ситуация. Вот поэтому врач и надевает маску.
Ой,
чтобы...
не надо.
Вот так, знаешь, когда в руку смотрю, и выбрасывает так.
У меня слишком картиночное воображение.
Это называется средневековая медицина, если что. Вот. А потом лечат еще ртутью, пока ты не умрешь. Ах-ха-ха, говорит Мыша, да-да. Пора Яндекс рекламировать, говорит Харьковчанин. Это правда, сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Что у нас по движению говорит Яндекс, портал Яндекс Пробки, простите, пожалуйста, на данный момент в Москве, дорогие друзья.
Да-да-да-да.
Не говорит ничего, у меня все зависло, черт побери. А ты главное...
Давай я еще раз, да-да-да-да.
Нет, ты не да-да-да-да, ты бы лучше поддержала, 5 баллов. 5 баллов на данный момент в Москве. Очень сложная ситуация на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе и до Симферопольского шоссе. Это прям самая большая пробка, которая сейчас есть. Ну и это, конечно же, не все. Поэтому пишите на +7 925 48 94 8. Легко запомнить. Говорит Москва, Твиттер, говорит МСК. Твиттер, говорит Москва, стоит вот так вот. Все правильно, новости.
+18:05, среда, январь, день 27-й. В студии Эльвира Косаншина
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Ребенку в школе сказали или приходить в маске, или вообще не приходить. На карантин школу закрывать не хотят, говорит 55-й. Но это логично. Если ребенок болеет, то ему желательно маску надеть. А поскольку каждый из нас уже может быть переносчиком вируса, мы надеваем эту маску, чтобы не заразить другого. Все очень правильно. Некоторые люди продолжают как бы немножечко настаивать. Говорит, ну и что, терапевты тоже в маске сидят, и че? Ну, так да, терапевт сидят в маске, потому что терапевт за свою работу, ну, за рабочий день, он встречается с больными и небольными людьми. Каждый больной человек может заразить терапевта. И вы же не хотите, чтобы терапевт заразил вас. Вот я просто вам прочитаю сообщение Вала, который врач. Это тоже наш постоянный слушатель, очень давнишний. Ну вот. Врач – это переносчик заразы, знаю, что говорю, сам врач. Есть такое понятие, как внутрибольничная инфекция еще, плюс ко всему. Если кто-то не знает.
Пришел в больницу и подцепил?
Конечно. Ну, в больнице все время ходят больные люди. Естественно, врач от них может заразиться. Конечно же. И заразить другого. И поскольку врач человек осознанный... Нет, это даже не смешно. Врач человек осознанный, врач-профессионал. Его дело, главное врача, не навредить. Не навредить. А потом уже вылечить. Не навредить. Он и не вредит. Он надевает маску. И если что, он чихает в нее. Болеет в нее, кашляет в нее. Вот и все. А не на вас. Врач это делает для вас. Не более того. Для себя врач делает следующие моменты. Надевает перчатки, например, при операции. Йодом обрабатывает руки для вас. Эти перчатки вот так вот по локоть. Йод, йод, йод пошел, да? Маску надевает, ну, очки, чтобы кровь не брызнула в глаза и так далее. Если оперируешь больного, вдруг у него какая-то инфекция опасная, передающаяся через кровь, ну и так далее. Вот и все. Халат, халат. Чтобы в одежде, в той, которой ты домой ходишь, на этой одежде эту заразу не перенести. Халат потом сдается на чистку и так далее.
на дезинфекцию. Все это, в общем-то, известно всем. Если вы этого не знали, так вы, кажется, себя не ведите как дураки. Вы хоть послушайте, что вам говорят. А тут как дураки. А терапевт уже сидит. А терапевт, он принимает больных. И более того, терапевт определяет, куда кто пойдет. Там в доврачебном кабинете сидит кто? Ну, терапевт сидит в доврачебном кабинете. Он определяет, что, куда, кого послать, правильно? Ну, логично.
Правильно.
Ты приходишь к нему, он говорит, так, тебя к хирургу, так, тебя к, там...
К дерматологу.
К дерматологу, тебя туда, тебя сюда. То есть к этому врачу могут прийти со СПИДом, к этому врачу могут прийти с туберкулезом, с гепатитом, с чем угодно могут прийти к нему, с любыми инфекциями, абсолютно. Придут к терапевту, и он скажет, туда, сюда, пятое, десятое, туда, вот туда тебя распределяю, сюда распределяю. И от каждого человека он может по факту заразиться, по факту. Вот, не обязательно он заразится, потому что люди, врачи-профессионалы, они...
Принимают меры
предосторожности. Конечно, 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 конечно. Они работают и в перчатках, и все, все дела. А врачи маски одевают, чтобы их потом не нашли и не отблагодарили. Ну, во-первых, надевают, Роман, во-первых. А во-вторых, смешно. Это правда. Вот. Все нацики... Ультраправые надевают маски, чтобы друг друга не заразить гриппом. Как вам такая шутка, Роман? Вот. Они приняли решение, 100% оплата больничного при гриппе, поэтому и ставят ОРВИ, чтобы не тратиться, говорит Еле. Не приняли решение, а есть такое предложение. И предложение Вадима действительно Трепанова. Интересное. Да, ты даже запомнила его?
Ну, он просто петербургский.
А своих ты не сдаешь, понятно. Значит, председатель Комитета Совета Федерации по регламенту организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов предложил пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов в случае общественно опасных инфекционных заболеваний. Ну, как сейчас. Вот грипп пошел, эпидемия, говорят. Ну вот, в документе говорится, что острая эпидемиологическая ситуация, сложившаяся сегодня во многих регионах России, имеющая тенденцию к ежегодному повторению, диктует изменения в сформировавшуюся правовую схему и страховую практику. По мнению Тюльпанова, действующий порядок расчета размера выплат заставляет граждан переносить опасную инфекцию на ногах, способствуя ее дальнейшему распространению. Тут человек приходит на работу, там еще куда-то.
Да.
По оценкам экспертов, менее 20% работающих россиян в случае заболевания берут больничный лист. То есть 80% приходят больные и заражают всех остальных. И он говорит, давайте на 100% выплачивать и все. Ну, то есть, не так, как ты ушел на больничный, деньги потерял, а
и
просто...
И 15% выплатили.
Ну, например. Да, а тебе идет та же самая зарплата, как она и есть. И, наверное, это правильно, с одной стороны. А с другой стороны, сейчас каждый кретин начнет болеть. Вот каждый ублюдок начнет болеть.
На самом деле не знаете, начнет, потому что многие работают даже при сильной болезни, потому что больше некому. Ну, то есть сейчас идет оптимизация, сокращается.
Ну, не каждый, но через одного. Вот, понимаешь,
хорошо.
Начнут болеть. Вот есть люди такие болезные.
Да.
Есть такое понятие, ипохондрия называется. Да, когда человек, ну серьезно.
Мнительность.
Ну, ты знаешь, да?
Ипохондрия.
Когда человек находит у себя болезни. Любая болезнь, а он ей обязательно переболеет. Вот он здоровый, все у него в порядке, но он будет придумывать эти болезни. И как мой товарищ в один момент сказал мне, Леха, мне кажется, у меня СПИД. Я говорю, да ты че? Говорю, а почему? Да я что-то чихаю вторую неделю подряд. Я говорю, не кретин ли ты? Я говорю, а че? Смотри, он че? Я говорю, ну, может быть, чувак, ты просто шапку наденешь зимой? Че, реально? Я говорю, да. Все, надел шапку, прошли сопли.
СПИД прошел.
Но мы ржали над ним потом, я не знаю сколько. Мы просто собирались ехать в Сочи вот на КВН. И вот один из наших ребят из команды говорит, мне кажется, у меня СПИД. Почему? Я чихаю вторую неделю. Понимаешь, вот это и есть ипохондрия, по сути. Этот человек находит у тебя самые страшнейшие болезни, самые редчайшие. Самые редчайшие. Ну вот, и сейчас таких людей будет много. И они начнут отдыхать со 100% оплатой.
Эти понимаешь? Люди не ипохондрики, это просто
симулянты. Вот сейчас есть эпидемия, да? Сейчас есть эпидемия. Да, что ему симулировать? Ему не нужно было симулировать. Смотри, сейчас есть эпидемия. Вот. Я такой... Сергей Леонидович!
О, жаль, Алексей, уходите. Идите домой.
Не подходите близко.
Идите домой. Уберите его. Уберите этого кретина. А я...
Например. И тебя на каталке вытаскивают.
Например, да. И все. И пошел отдыхать. Зарплата капает. Я две недели, мне в раз там в два дня кто-нибудь звонит с работы, там, Леш, ну что, как я? Очень плохо.
Не, ну подожди, ты приходишь в больницу,
а деньги
приносишь
идут?
Там справку.
Ну, купил том, я. Купил я у врача эту справку.
Ну, купить ты сейчас можешь.
Ну, да. Только сейчас мне не будут 100% оплачивать, а потом будут. Круто?
Круто.
Круто, я куплю справку, и 100% моя зарплата мне идет, а я ничего не делаю, я просто сижу дома. Просто сижу, играю в приставку, ничего не делаю, деньги капают, все здесь впахивают на работе, а я просто кайфую сам по себе. Мне просто круто, и все. И когда мне звонят, я говорю... И все.
Ну, я просто полагаю, что работодатель уволит что-то. Такого человека, который, у которого слишком много больничных.
Как вы можете, я болел, это была эпидемия.
Ну, работодателя это обычно никогда не волнует.
Да? Какие да. жестокие работодатели в наш век. 7373948. С одной стороны, правильно, с другой стороны, вот, понимаете, не исключены вот и такие моменты. Поэтому давайте попробуем обсудить. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Владимир Бутова, Алексей и Эльвира.
Да.
Приятно вас слушать, как всегда. Вот по поводу того, что оплата неполная, в этом все-таки даже есть плюс. Потому что, к примеру, как у меня на работе, приболел сотрудник, и ему говорит начальник: ну, ты посиди один-два денька дома, я поставлю тебя, как будто ты вышел на работу, и ты просто не будешь брать больничный. Ну, и так, я думаю, очень на многих рабочих местах поступают.
Да, но теперь это еще Тюльпанов предлагает сделать на законном основании.
Ну, а на законном это, наверное, будет плохо. Тогда действительно будут спекулировать.
Да, потому что ты заболел. Я на вас трудинспекцию нашлю. Я болел, это была эпидемия.
Ну, если ты болел, например,
я вам половину
рабочего
строю.
Времени в год, то это уже очень странная эпидемия.
Ну, эпидемия, что поделать?
Нет.
Все время то Эболу подцеплю. То как оно вот сейчас...
Вирус Зика.
То Зика какую-нибудь возьму себе подцеплю. Да, какие проблемы вечно. Тут, говорит, эпидемия, то пандемия вообще началась. То туберкулез, то спит. Вот
то грипп.
Времени нет, деньги платите мне только. Вот справки, вот справки. Вот все. При совласти так и было. Совласти. Больничный 100%. И некоторые и болели, и болели. Вот я не понимаю, Энше, что вы написали. Но, короче говоря, при советской власти так якобы и было. Я не знаю. Воспаление хитрости. Ну-ну-ну. Вот именно.
Не, ну слушайте, иногда же...
У военных всегда 100%, пишет 78-й.
Иногда человеку уже необходимо это.
Прочтите новость до конца. Только 10 дней в год больничного со 100% оплатой. Черт, 30-й. Но 10 дней я могу похалявить? Это же круто.
Не, ну а почему нет?
Я просто беру
деле,
больничный на 10 дней,
надо.
Улетаю в Тай, не выкладываю фотографии в Инстаграм, как идиоты это делают, когда все подстраивают. Я просто улетаю в Тай, прежде сделав несколько фотографий горячей чашки чая, себя с красным носом в кровати, там,
и пишешь,
рядом с камином.
И пишешь печальные строки,
да.
О том, как тебе плохо.
Ребятки, я болею, все так плохо. И там, скорее выздоравливай, наш любимка, выходи
принеси
на работу.
Принеси мне апельсинчики.
Сдохни, тварь, скотина, надеюсь, ты никогда не появишься, но, говорит, Москва больше, сволочь, умри. И такие сообщения будут писать. Вот, но суть не в этом. Ну, ты поняла?
Да.
И улетаю на 10 дней, кайфую вообще. Кайфую. И потом у меня еще отпуск целый есть, понимаешь? Еще майские праздники. Зимние вот эти вот все праздники. Пожалуйста, все есть, пожалуйста. Наслаждайся. Сейчас можно на 10 дней просто улететь тогда, понимаешь? Кайфануть.
Так они будут разбросаны. По 5 дней, например.
Будут они разбросаны. Эпидемия сейчас, значит, сейчас надо брать.
И вот 5 дней сейчас...
Не надо
5
дней, надо
10
брать сейчас. Сейчас надо 10 брать, потому что вдруг потом...
Нет, может, тебе не разрешат.
Да, вдруг потом эпидемии не будет. Слушайте, не разрешат, я больной. Я болею.
Справку от врача?
Как вы мне... Да, все, вот справка. Вот справка, целые 1500 рублей стоила она мне. Да, вот она, эта справка.
Хорошо.
Я больной. Хотите, я буду работать? Я хочу работать, не нужно отправлять меня на больничный. Уходи. Ну... Поняла? Реально система, вот она. Пожалуйста. Лишний отдых. Я за Тюльпанова. Тюльпанов красавчик. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Леш, привет, Антон. Эльвира тоже привет. Слушай,
да.
Леш, ты забыл. Больничный, он должен как бы пролонгаться в больнице у врача каждых 3 дня. То есть не сможешь ты улететь никуда.
Если я купил больничный, я могу и пролонгировать его дистанционно.
Нет, даже если ты купил больничный, тебе его надо будет предоставить. Это в справке должно быть отображено новой печатью. Как ты это сделаешь?
Ну, приду.
Не получится.
Зайдем.
Вообще, врачи у нас неподкупные, поэтому ты лучше скажи, что бы ты играл, если бы на больничном был сидел.
Ну, слушайте, играл?
Да, ты сказала, буду.
Скажу. У меня есть, рассказываю. Double Dragon 2 на Денди.
Как я отстал от времени, да, серьезно?
Ага, ага, понятно.
Понятно, так ты больной не респираторно. Так у тебя
нет... Игорь здорового человека и конкурентчика.
И человек такой, так у него не инфекционное заболевание, у него психическое что-то расстройство какое-то, раз он в Денди играет до сих пор. Не, я люблю просто в танчики играть. Мне очень нравится. На Новый год Денди купил, кайфую. Вообще классно. Там можно кооперативную игру устраивать. Не суть, не суть. Значит, смотри, нужно пролонгировать. Ну, мне кажется, это можно сделать. Мне кажется, это можно. Тем более, если у тебя там тетя врач, папа врач.
Ну, если купил, что, то
не
можно.
Не пролонгируешь.
Вряд ли это будет проблемой.
Ну, поставят они эти печати, и все, какие проблемы. Все круто. Все круто, и полетел. И говорит, ага, а потом, говорит, главный редактор удивится загорелому. Загорелому больному. Приезжаешь, и у тебя такой загар.
А ты говоришь, я был на физиотерапии под синими лампами.
Да, под синими лампами. Вернетесь, у всех будет иммунитет, а у вас нет, пишет 15-й. Дай картридж погонять, говорит грипп. Забыли про понос и золотуху. Больничный надо продлевать, дурачок. А доказать вину, а не невиновность. Так купи его просто так, пишет герой. Что сказал герой, я вообще не понял. Потому что, может, я его и так читал. Не пролонгировать, а продлить. Хватит уродовать русский язык. Пишет 595-й. Double Dragon — шикарная игра, огромные кулаки и ноги — это жесть, пишет харьковчанин. У большинства работающих оклад — это малая часть зарплаты, остальное — премии, доплаты. А именно оклад рассчитывается больничный.
Ну, официально.
Точно,
да,
если часть. Вы, наверное, получаете в конверте. Какая белая часть? О чем ты говоришь? У тебя-то, я надеюсь, вся зарплата в белую?
Конечно.
Значит, у нас у всех зарплата в белую. Но если вдруг вы получаете зарплату в конверте, ее же не посчитают. Да, Тюльпанов, конечно, подонок такое предлагать. Обманщик Тюльпанов. Нам, коррумпированным элементам, такое предлагать.
Так он хотя бы что-то предлагает.
Я против Тюльпанова. Я против Тюльпанова. Только что я был за Тюльпанова, теперь я против Тюльпанова. Хотя нет, что-то мне быть против, я за Тюльпанова. Ладно, больничные дают начало на 5 дней, а продлевают без всяческих печатей, но прийти к врачу для этого придется... Да чего вы по телефону позвонить? Вы как будто дела не решали никогда, слушайте. Как будто дела не решали никогда. Вы не знаете, как ведутся дела? Даешь денег, человек тебе продлевает. Все, какие проблемы? Скинул ему на карточку. Чего вы начинаете? Ладно, давайте еще пару звонков на эту тему, коротко, и дальше пойдем. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Дмитрий, Подольск.
Да.
Ну, по поводу 10 дней, я не знаю, чего они там выдумывают. Вот у нас же и так в этом самом законе есть. 3 дня 100%, потом каждые 3 дня убывает там по 10 или по 15% в минус. Но человек, который был на больничном, он в конце концов просто-напросто теряет премии.
Ну да, но это если они вообще есть. Некоторые премии просто не получают никогда.
Ну, в таком случае, когда работодатель — это уже не государственное лицо, а частное, и он может совершенно по-своему интерпретировать это все.
Да, он может и выгонять, и все что угодно. Он может вообще сказать, что ты слишком часто болеешь.
А вот смотри, на Украине за время эпидемии гриппа и ОРВИ умерли 122 человека.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Роспотребнадзор назвал 27 стран опасных посещению из-за вируса Зика. Это Барбадос, Боливия, Бразилия, Кабо-Верде, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Фиджи, Французская Гвиана, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Мальдивы, Мартиника, Мексика, Новая Каледония, Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Самоа, Соломоновы острова, Суринам, Таиланд и Венесуэла. Я выделил специально Мальдивы и Таиланд. Значит, что это за лихорадка Зика? Ты что-нибудь слышала про лихорадку Зика когда-нибудь?
Ну, в общем, там высыпает сыпь, поднимается температура. В принципе, она проходит там мягче, чем лихорадка Динге.
А? Чего?
Ну, короче, другая лихорадка.
Динге? В общем, ты хотела сказать?
В общем, лихорадка с сыпью, температурой.
Что, все умирают от нее или что?
Нет, от нее практически не умирают. Дело в том, что от нее нет вакцин, от нее нет лекарств.
Ну, то есть поболело, прошло?
Ну да, поболело, прошло. Проблема в том, что у беременных женщин, кстати, это не вполне доказано, но вроде как у ребенка вызывает микроцефалию, то есть уменьшение мозга. Вот, причем у 80% людей это может проходить бессимптомно.
Так.
Что ты заражен.
То есть просто почему-то все об этом начали говорить и говорят, что есть зараженные...
Потому что вирус активно распространяется
Швеция,
там
Дания,
по
США,
латинской
Аргентине.
И вообще по американскому континенту, и уже там по Азии, и заходит на Европу.
А распространяется он как-то, слышала?
Ну, видимо, люди перелетают как-то, передвигаются.
Не, распространяется, я имею в виду вообще.
Вообще комарами.
Комарами.
Ну, комары-то не перелетят.
Сказал Путин.
Да.
Но люди-то могут перелететь зараженные. У меня, знаешь, вопрос такой. В общем, это опасно только, по сути, как я понял, опасна штука для беременных женщин.
Это опасно для поколения, вообще.
Тихо. В первом триместре беременности это опасно. Какая штука интересная, значит, опасна, если женщина переболеет, может сказаться на развитии плода. А че беременные дома не сидят? Это вопрос первый. Второй вопрос. А что беременные беременеют в отпуске?
А вот это, кстати, совсем удивительно.
В Гваделупе.
Такого не бывает.
Нет, Женя, в Гваделупе беременеют, я не понимаю.
А как же Таиланд?
А как же патриотизм?
А как же Мальдивы?
А как же патриотизм?
А как же какие-нибудь Гаити и Венесуэла?
Да не надо никаких Гаити и Венесуэла. Надо дома отдыхать.
Ну, слушай, люди поехали в отпуск.
У нас нет комаров. Нет, я просто не понимаю, почему вдруг к этому стало привлечено вот столько внимания. Я не понимаю, почему даже президент об этом заговорил. Чего за какая зика? Какая лихорадка зика? Ты помнишь что-нибудь по поводу Эболы? Вирус.
Конечно.
Эбола-вирус заирский, правильно говорить. Вот именно тот, который всех поражал. Ты помнишь, как нам говорили? Всем конец! О, скоро мы все будем болеть Эболой! О, мы сдохнем! Помнишь? Ну, помнишь?
Ну, да.
Ну, уж говори просто «да» на радио, если не говоришь, трудно понять людям, согласны ты или нет. Вот. А я помню, что я говорил по поводу Эболы. Знаешь, что я говорил?
Что?
Ничего не будет. Что в итоге? Ничего не было. Ничего не было. Теперь какая-то лихорадка зика. Че вообще такое? У нас грипп здесь и сейчас. Эпидемия гриппа у нас здесь. Для нас вообще болезнь свойственная. Какая лихорадка зика? Че про нее вообще говорить?
Не, ну понимаешь, она сколько же проходит бессимптомно.
Сколько людей...
Как ты определишь, человек отдохнул где-нибудь
Матушка, сколько людей в России, скажи мне, Машка, сколько? Летают в Боливию, Бразилию, Кабо-Верде, Колумбию, Эквадор, Сальвадор, Фиджи, Французскую Гвиану, Гваделупу, Гватемалу, Гаяну, Гаити, Гондурас, Мальдивы. Сколько их вообще?
Ну, в Бразилию, наверное, все-таки летают.
Ну, 3%. Может быть, 2, может, 1. У нас вообще, что-то я не ошибусь, там меньше 10% людей вылетают за рубеж. Естественно, что есть какие-то конкретные направления. Там была Турция успешная, Египет был, Европа в какой-то мере, да? Потом еще есть же такие страны, как Белоруссия. Это тоже ведь за рубеж, ты понимаешь? Остальные вообще дома сидят. Какая вообще лихорадка зика, я не понимаю. О чем разговор? Че за бред? Нам все время каждый год пытаются втюхать какую-то хрень про какие-то болезни очень страшные, которые нас погубят и нам всем конец. Нас погубит, первое, курение, алкоголизм и наркомания. Это первое. Потому что все это сказывается на вашей сердечно-сосудистой системе. А больше всего людей в мире умирают от чего? От болезней сердечно-сосудистой системы. Все это первое, надо понять. Нас погубит рак, онкология нас погубит. Вы скорее полетите в какую-нибудь Гаяну, и там просто вас облучит солнцем так, что ваши родинки начнут просто разрушаться, начнется меланома, вы умрете от рака. Ну, короче, вы поняли. Это, скорее, вероятнее, чем вы заразитесь какой-то хренью по типу зика, лихорадкой, которая на самом деле имеет опасность только для беременных женщин, и то в первом триместре. Только в первом, не во втором даже, понимаешь? Только в первом триместре. Значит, беременным бабам сидеть дома, вообще никуда не выходить. Че они прутся куда-то, эти дуры, я не понимаю. Че они прутся? Дальше, рожать в России. Детей воспитывать в России. Понятно?
Кататься на санках.
Не кататься иногда. Ни на каких санках. Не вешь никакие ящики дома. Ничего не надо делать. Сиди, смотри Малахова. Переживай. Все. В снежном плену оказались оренбуржцы. Все, вот, переживай, сиди, смотри. Больше ничем не занимайся. Не нужно это все. Вот эти пугалки, они надоели. Честно тебе скажу. Вот грипп, вот сконцентрируйтесь на нем.
Вот грипп опасен. Лихорадка, зика. Вообще первый раз такое слышу. А ты с какой раз?
Второй.
Вчера, потому что слышала первый. Все, небольшая пауза и в движении. В движении! В движении! Отправляемся! Ля-ля-ля!
В движении.
Это я пытался забить паузу, я надеюсь, это было удачно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Настал момент, и час пришел, когда ты мне, дорогой друг, или вы мне, дорогой друг, расскажете о том, где вы едете и что видите. Все напрочь больные в соплях. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Вот еду по Волгоградскому проспекту в центр, начиная от Академика Скрябина, все встало колом, не знаю, что там, видимо, авария, потому что обычно здесь свободно в это время.
Может быть, кто-то подскажет нам, что у нас там, что у нас произошло? От Академика Скрябина, Кузьминки. Подождите, я должен сейчас, я посмотрю, я помню эту улицу, Академика Скрябина. Есть только авария на Волгоградском проспекте после Кузьминок перед Есенинским бульваром. И там, и в общем, только все. А после Академика Скрябина как-то все нормально. Не знаю почему. Вот если вы с Академика Скрябина повернете в центр по Волгоградскому проспекту, да, тогда плохо. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, да. Москва, северо-западный туннель, 20 километров в час.
20 километров в час, северо-западный. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да.
Ленинский съезд на 60-летие октября очень печально, Буков завернулся полностью.
Понял, терпите, крепитесь. 7373948, всегда хотел немножко заикаться, мне кажется, это модно. Мне очень нравятся такие спикеры, знаешь, иногда приходят к нам. Ну, на самом деле, это круто. И мне нравится еще, когда люди картают или грассируют. Грассируют, интересно. Короче, я пошел. Вот это вот. Это же вообще супер. Мне всегда нравилось. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Максим меня зовут.
Да, Максим.
Внутренний МКАД от Каширки до Липецкой плоховатенько.
Плоховатенько. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Роман Перова.
Да.
От Эвмоторной до Плеханова все летит, а резина горит.
Ну, слушайте, это даже странно. От Авиамоторной... А хотя ничего не странно, все правильно. Так оно обычно бывает. А до этого не очень, наверное. Ладно, в Москве в целом на данный момент 6 баллов. И мы должны, мы просто обязаны послушать новости. Производители алкоголя просят поднять минимальную цену на водку на 25%. Ну, примерно как-то так. Со 185 рублей до 230 за пол-литровую бутылку. Чтобы не допустить попадания контрафакта на полки магазинов, сообщает Коммерсант. И по данным издания, Федеральная антимонопольная служба ФАС согласилась с такими расчетами производителей. Рост цены объясняется затратами на производство и логистику, минимальным заработком завода и наценкой розницы. По словам участников рынка, минимальная стоимость 230 рублей за пол-литра складывается из себестоимости бутылки водки 35 рублей.
Акциз... 35 рублей?
Да.
С ума сойти.
Акциза 100 рублей. Опять акцизы у нас. Заработка завода-производителя 5 рублей. И НДС, налога на добавленную стоимость, 25 рублей. И затрат на логистику 5 рублей. И минимальные наценки розницы 60 рублей. Понимаешь? Самое большое это акцизы. Государство хлоп акцизами сняли. НДС 100 рублей они сняли так, 25 рублей они сняли еще. А сетевики вот эти все, кто в розницу продает, еще 60 сняли сверху. И в налоги опять, и они опять с налогов заплатили государству. Нормально.
Завод заработал нормально. 5 рублей с бутылки.
Нормально. Заметил? Нормально. Мне кажется, вообще государство у нас зарабатывает на этом. При этом гендиректор алкогольной сибирской группы Игорь Савельев подчеркнул, что даже эти цифры без убытков смогут выдержать в основном региональные заводы с базой реализации на локальных рынках.
Нет, понимаешь, контрафакт не будет поступать в магазины, но он будет поступать в дома. Ну, почему нет? Его сразу из-под полы будут тебе и продавать.
Я
и все.
Не знаю. Это первое. Второе, что я тебе хочу сказать. Нужно ли вообще повышать цену на водку? Это что-то изменит для нас или нет? Вот большой вопрос. Скажи мне,
Когда ты последний раз пила водку?
На первом курсе.
Ну, ты сильно пила?
Нет.
Нет. Рюмку, две?
Вроде того.
А первый курс у тебя был когда, сколько лет назад?
Лет 7.
Вот и у меня будут сложности, если я начну пытаться вспоминать, когда я последний раз пил водку. Это, наверное, не 7 лет назад было. Но, в общем-то, это было, наверное, очень давно. И, наверное, в очень небольших количествах. То есть, нас вообще-то не интересует цена на водку. Потому что нас сама водка с тобой мало интересует. Правильно?
Это правда.
Вот здесь вот и возникает вопрос. А кого интересует водка? Это раз. И два. А повышение цены на эту водку заставит каким мерам прибегнуть этих людей? Пойти покупать контрафакт, пойти у бабы Глаши бодяжное что-то брать, самим гнать самогон. Что будут делать эти люди? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. А нужно ли поднять цену на водку? Или нет? Ваше мнение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Антон.
Да,
Антон. Я считаю, что нужно поднять цену на водку не на 25%, а на 125%.
И что это даст?
Хотя водку сам предпочитаю остальным напиткам.
А что это даст? Ну, подняли вы.
Ну, меньше будут пить.
Вы думаете? Считаю. Либо будут пить что-то другое. Тормозную жидкость, одеколон.
Я не знаю, кем надо быть. Можно одеколон класть, дешевле будет. Самый там какой-нибудь дешевешный.
Одеколон Саша. Есть такое. Я видел за 10 рублей одеколон Саши несколько лет назад, может быть, сейчас
вот,
он подорожал.
Вот, да, что-то в этом духе, наверное, там как-нибудь травбодяжить, и можно...
То есть вы думаете, что...
Ну, нет, контрафакт, это, не знаю, кто вот, знаете, вот эти виски, которые вот травятся вот в последнее время, там много смертей было. Я не знаю, просто какую голову надо меньше в это пойти и купить. Смысл в этом никакого не вижу.
Да проблема в том, что вы это не видите, потому что вы здравомыслящий человек. Я тоже не вижу, но есть люди, которые видят в этом смысл.
Ну, видимо, им интересно.
У меня друзья есть такие, они мне говорят, что, будешь виски? И показывают 5-литровую бадью такую, знаете, как вот из-под воды. Я говорю, что это, говорю, за виски? Виски нормальные, я тебе говорю, это просто без наценки, братан, это все с одного ведра. Я говорю, нет, спасибо огромное, я еще хочу быть зрячим, не хочу ослепнуть.
Да, действительно, лучше видеть, но пить что-нибудь подешевле.
Ну да. Ну, значит, не подешевле, да вот. В Штатах самая галимая водка 15 баксов, кстати. Пишет 80-й. Цена на водку интересна 22 миллионам бедных россиян, говорит Фроги. Не пью водку, мне все равно, 83-й. Еще на табак надо поднять, и придет счастье, Виталий 44-й. Я пью тормозную жидкость, мне пофигу. Пишет человек. Это что-то новое. То есть подражанием они борются с подделкой. Это же на Нобелевку тянет. Это же гениально, пишет Юрий. Я тоже не совсем понимаю, как это может вообще помочь бороться с поддельной водкой. Ну, то есть мне не совсем понятно.
Да вообще непонятно.
То есть здесь есть только один вариант. Если заводы, производящие алкогольную продукцию, часть товара отгружают в белую, а часть товара в серую, потому что выгоднее в серую. И вот эти заводы, если поднять якобы цену на водку, они перестанут в серую отгружать, потому что выгодно будет в белую. Вот и все. То есть вот единственная догадка, которая у меня есть в голове, а больше я не понимаю, как это может работать. Вообще-то
смотри,
увеличение цены...
Заводу это поможет, если только будет увеличение цены за счет вот этой наценки от завода, да?
Так они борются с контрафактом таким методом? А как они борются с контрафактом?
Так они могут просто акциз увеличить.
Понятно, но контрафакту-то
там...
по барабану вообще. Акциз,
я
не акциз.
Я имею в виду, что завод не получит тогда ничего.
Нет, послушай меня внимательно. Вот Юрий задает вопрос, он задает логичный вопрос. А как они, ну он как бы восклицает, но это вопрос на самом деле. А как это вообще поможет бороться с контрафактом? Я вижу только один метод борьбы с контрафактом. Если один и тот же завод отгружает в серую и в белую, и перестанет отгружать в серую, все, и перестанет контрафактный алкоголь поступать на прилавки. Иначе я вообще не вижу здесь никакой борьбы с контрафактом. Просто ее нет.
А последить за заводом как-то нельзя?
Не знаю. Не знаю. А я пью омывайку 150 рублей 5 литров. Ставрополец нам написал. Да чтобы все эти заводы разорились, пишет Виталий. Николай из Перми. Сейчас продают дубликаты алкоголя, вплоть до элитных Хеннесси и прочее, по 100 рублей, а вообще те, кто пьют в меру, будут брать по любой цене, а алкаши так и будут пить бояру. Саша, одеколон стоит не 10, а уже почти 100 рублей, пишет Сергей.
Ого. Ну, вот это
скажите,
подорожание.
Да, сейчас травить людей в метро сложнее своим одеколоном, Саша. Дороже, во всяком случае. Скажите, почему здесь в Нью-Йорке нет фуфла и, соответственно, отравлений? Пишет Миша из Нью-Йорка. Понятия не имею. Вы же из Нью-Йорка, вы нам подскажите. Я бросил бухать. Обществу необходимо понять, что водка зло. Андрей Лим написал. Продавать водку в пакетах, пишет шестой. Да пускай повышают. Согласовано. Поехали. Следующую тему, говорит Гриб. Мне нравится. Мы тогда можем по 100 тем обсуждать. Раз. Пускай повышают. Следующая тема. Да, пусть. Вот. Для борьбы с контрафактом водку надо делать халяльную, пишет Джихади Толик. Это шутка, видимо, такая. Розница будет больше зарабатывать, и ей не надо будет контрафакт тогда продавать, чтобы окупить аренду, например, пишет 50-й. Вот как вариант. Дороже водка, розница больше зарабатывает, не нужно контрафакт продавать. С другой стороны, вот в розницу вы продаете за 200, там, сколько они предлагают? 230 рублей. Приходит человек и говорит, 230, блядь, не могу, блядь.
Трубы горят.
Нет, 230, дай что-нибудь, пожалуйста. Нет, 230. Клиентов теряет уже, понимаешь, человек в розницу продающий. Говорит, что-нибудь дай. Он говорит, ну есть заполнительник. Как бы левая вообще.
Опять вытаскивает
бабулькина
контрафакт.
С димедролом будешь? Давай, мне все равно, братан. Я москвич в третьем поколении, долбанный понаехавший. И взял бутылочку. Правильно? То есть здесь я не совсем понимаю. Как раз в розницу, мне кажется, можно будет еще больше мухлевать. Ну, то есть просто, если у тебя дорогая водка, и человек приходит, а ему надо бухать, а дорого? Он будет говорить, братан, ничего, ну да. Ну да, ну есть же вариантик какой-нибудь, да?
Ты по-человечески помоги.
Есть же вариантик. Ну че ты, сдохну же. И в натуре ведь сдохнет.
Я вот сейчас ощущаю себя продавщицей в ларьке.
Как похоже,
когда
Виталий.
Ты так говоришь.
Нет. Красавица. Ну да, я на заводе.
Вот мне становится тебя жалко. Я вытаскиваю паленую водку.
На заводе трудился 30 лет.
А я потом жена бросила.
Страну поднимал. Гребаные 90-е. Дай бутылочку одну, пожалуйста, сестричка. А? Красавица. Дай боке здоровья. Даешь сухой закон, 80-й говорит. У нас напрочь отсутствует культура. Тихо. Культура питья. А есть стереотип, что при каждом удобном случае надо ушататься, неважно чем, Андрей. Да. Левиафан прям какой-то, говорит, Гриб. Что еще? Ты меня пародируешь, 44-й. За 3,5 можно аппарат купить, заказываю, пишет Григорий из СПБ. Хорошая французская водка в США стоит около $60 и выше за 0,75. Шведка около 20. Но это пьют разве что на Брайтоне или в коктейлях, пишет Алексей Врач. Да я вообще не могу понять, почему водка, если серьезно, да, такая дешевая. Вот обратите внимание, есть, да, виски. Ну, это же самогон. Ну, это прям самогон. Техника.
Так.
Самогоноварение. Вот. Дорого стоит виски, правильно? Вискарь дорого стоит. Даже дорого. Самый говенный. Ну, вот, честно, мы давай скажем. Самый плохой вискарь, он стоит все равно дорого в сравнении с водкой. А водка, ну, какие-то копейки сущие стоит. Хотя сказать, что ее производство такое уж дешевое, простое... Ну, я бы так не сказал. Поэтому мне непонятно, почему водка вообще такая дешевая. Почему мы не сделаем, я сейчас серьезно абсолютно обращаюсь ко всем, почему мы не сделаем водку нашим фирменным знаком, во-первых? Потому что все страны мира своим алкоголем гордятся. Ну, гордятся по-настоящему. Французы гордятся коньяком, потом коньяк, там, шампанское, в шампане, да, не просто игристое вино.
Итальянцы вином.
Именно, да, итальянцы вином своим гордятся. Все это понятно. Американцы вискарем тоже в том числе гордятся, но у них, в принципе, своего особо нет, но у ирландцев они... Ну, ирландцы гордятся там, да, своим
да.
И так далее. В смысле, вискарем. Почему нам не гордиться своей водкой? Почему она у нас дешевая? Почему у нас это как ширпотреб, а дрянь какая-то? Почему водка не может стать дорогой?
Не, ну подожди, хорошая водка на самом деле не такая уж и дешевая.
Да пусть она вся будет хорошая. Пусть она вся будет хорошая и дорогая.
Это вопрос качества,
пусть
на самом деле.
Пусть она вся будет хорошая и дорогая. Пускай водку пить будет недешево. Пускай водку будет пить престижно.
Признаком элитарности.
Некоторые... Да, я пью коньяк Хеннесси. Ну, колхозник ты долбанный, водка в 10 тысяч раз лучше. Просто она дешевая, и тебе втюхивают за огромные бабки всякую дрянь, а ты даже этого понять не можешь.
Ты потом будешь говорить, я пью золотой колосок.
Поэтому я предлагаю водку сделать очень дорогой. Самым дорогим алкоголем пусть будет водка. Это будет элитно, это будет круто.
Ну, ты понимаешь, наши тогда перейдут на какой-нибудь Хеннесси.
Ну и пусть. Пускай в подворотне взяли Хеннесси, ужрались, понимаешь? Пускай этот долбанный коньяк ассоциируется с пьянью, всякой алкашами вонючими, непотребством, а сальными типами всякими. Пускай ассоциируется коньяк, виски. А водка ассоциируется с интеллигенцией, понимаешь? Когда человек может себе позволить 50 грамм в году, потому что она очень дорогая, слишком дорогая.
И он такой, я на Новый год пил
да.
водку.
Чтобы, понимаешь, человек, да, чтобы человек выкладывал фотографии рюмочки водки, а не рюмочки там игристого шампанского какого-нибудь зарубежного.
И кусочек черного хлеба.
Да, зарубежного игристого шампанского, а не, не ну, в смысле, игристого вина, а именно водки. И, типа, вот! И все-таки, боже мой, он сказочно богат. Он сказочно богат. У него столько денег! Столько денег! Он сумасшедший богатый человек, понимаешь?
У него аж есть. Ящик он... водки.
Да! Да!
В подвале.
Да! Да! Вот и все. А сейчас водка это все, понимаешь, для алкашей. Это все синебольская тема, синька, чему, вот и так далее. То есть водка это для низших слоев, это для таких вот каких-то, понимаешь, непотребных людей. Ну, как-то вот она ассоциируется с ними, к сожалению. К сожалению.
Да.
Она также ассоциируется с нормальным русским мужиком, который там иногда раз в год, там, на Новый год может немного выпить, ходит в баню, там, стреляет медведей, идет на них голыми руками. Все понятно, она ассоциируется. Но в большей степени она все-таки ассоциируется с вашими вонючими соседями, от квартиры которой разит на весь этаж. Вонью какой-то поганой. Потому что они там... Естественно, они берут водку. Не будут же они брать вино. Правильно? Они начинали с вина и винотек. Они изображали, что они сомелье будущие. О, у меня была такая знакомая одна. Я пошла на курсы там, в винотеке, мы там пробуем. Думаю, ну-ну-ну, скоро ты перейдешь на водку и будешь сидеть возле подъезда у меня. Что еще? Водка гудошников, ура, пишет 54-й. Наши сказочки, конечно, ты, слушай, молодец, выпил 2 стакана, съешь соленый огурец, пишет 54-й. Если водку пить будут всякие олигархи, что народ будет пить? Нефть, бензин? Говорит Виталий. В США не травятся, потому что у них самое дешевое виски стоит копейки. Чуть лучше виски $14-20. А теперь сопоставьте их зарплаты и наши, пишет Юрий. Слеза покатилась по стеклу, пишет 55-й. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Одна тема, которую никто не обсуждает, а мне она интересна, вот Эль, ты мне ее показала, ты ее нашла, это круто. Из-за новых технологий в мире исчезнут миллионы рабочих мест. Об этом написали ведомости сегодня. К 2020 году на мировом рынке труда прибавится 2 миллиона рабочих мест, но 7 миллионов, даже 7 миллионов 100 тысяч исчезнет, говорится в исследовании «The Future of Jobs». Недавно опубликованным Всемирным экономическим форумом. Рабочие места появятся в интеллектуальных и высокотехнологичных сферах, а сократятся в реальном секторе ненамного. И в сфере административной работы очень сильно. На рынок труда, считают исследователи, будут влиять две группы факторов: социально-демографическая ситуация и развитие новых технологий. По оценкам исследователей, 65% нынешних первоклассников через многие годы получат профессии, которых пока еще нет. И причиной тому станет повсеместное использование больших данных, облачных технологий, мобильного интернета и интернета вещей, сеть умных устройств, бля-бля-бля-бля-бля. О чем это говорит, да? Это говорит о нашем будущем, это очень важно понимать.
О том, что менеджеры многие... станут меньше?
Не-не-не, послушай внимательно. Да, это какая-то такая недолгосрочная перспектива, что там, 2020 год, это уже завтра, считай. Вообще, в будущем, и каждый это, наверное, понимает, с развитием технологий все меньше будет работы у человека. Работы в реальном секторе, работы руками. Правильно, как когда-то для конвейера нужно было там, не знаю, 1000 человек, а сейчас нужно несколько грамотных специалистов, инженеров, которые могут отстроить этот конвейер, и чтобы компьютеры там работали, и все. И несколько еще человек, которые доводят работу автоматики до совершенства уже руками. Например, и вот эти люди, они пропадут со временем. Во всех, во многих сферах, понимаешь? Вот сейчас, например, садится человек в снегоочистительную машину, едет чистить снег по Москве. А зачем он на самом деле там нужен? Когда эту машину можно запрограммировать, может быть, не сейчас, но потом по спутникам она будет ориентироваться, чистить дороги сама по себе, без водителя. Зачем нужны машинисты в метро, например, когда можно, опять же, эту систему автоматизировать, опыт уже подобный имеется, мировой. И это будет происходить, я просто объясню. И удивительная вещь, ведь это коснется именно тех людей, в большей степени, которые мне пишут обычный смс, а ты руками поработай. Но вы поняли, о чем я говорю. То есть это коснется тех, кто как раз работает руками. Потому что работе руками можно научить машину.
И мы станем духовными сущностями.
А эмоциональной, сложной культурной работе нельзя научить машину. Пока. Потом, может быть, когда-нибудь там Т-1001 нас перебьет и так далее.
Ну, Сири же уже шутит.
Что?
Сири шутит.
Да, Сири шутит на основании тех шуток, которые есть. Но это не суть. Сири не эмоционально. Человек важен своей эмоцией, правильно? А все остальное сделает робот. Поэтому что я хочу тебе сказать, Эля? Мы с тобой можем работать долго и счастливо. Потому
сидеть,
что нас машины заменить не могут. У нас есть то, что нас отличает от машин, и мы этим пользуемся. Это эмоция. И это главное в нашей работе. Как ни крути. Потому что на самом деле за знанием всегда можно обратиться куда? В Википедию, как минимум. А может быть и в что-то более авторитетное с точки зрения энциклопедических знаний. А вот люди, работающие руками и трущие и гнущие трубы, должны волноваться. Должны волноваться. Конечно, безусловно. Им придется туго. Среднее образование, люди среднего образования, должны волноваться. Им придется туго.
Им придется еще
им
и
придется
учиться.
Оказалось, что ля-ля-ля и просто трындеть в микрофон – это работа будущего. А гнуть трубы руками и мешки таскать – это работа прошлого. Как так получилось, Эль?
Не, ну тогда, наверное, появятся какие-то другие рабочие.
Машина. Мешок погрузила, выгрузила. Трубу согнула. Спаяла, все. Ну, не спаяла, сварила. Ровный шов будет.
Я знаю.
Как после 30-летнего стажа сварщиков. Такой ровный, красивый шов будет. Прям ржик.
И в этот момент посварил. Активно будут появляться всякие фитнес-центры. Их будет очень много.
Потому что людям... мы будем жирные твари, да.
Нет, не потому что. Потому что, когда мы не делаем что-то физически, мы начинаем уходить вот в психоэмоциональную сферу и начинаем слишком много истерить.
Да. 7373-948. Будущее за истеричками. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Добрый вечер, меня Тарас зовут.
Немного о будущем, Тарас.
Вы знаете, я вот думаю, что такие профессии, как токарь, как сварщик, но на самом деле, хоть и есть автоматы, они никогда не пропадут. Вот, и потом, да, как бы я тут с художником одним общался, он и согласен, он такую вещь сказал, что только духовно обогащенный человек может создать красивую вещь.
Да, это понятно. Если я говорю, творчество какое-то, уникальное что-то, что требует приложения духовного мира, так скажем, ну, условно, в кавычках, это будет развиваться. А вот остальное, что клепают бездуховно, оно развиваться не будет.
Я думаю, то, что клепают, посмотри сейчас, например, пользуются популярностью машины, которые человек там какой-то сам приложил туда, мотоциклы те же самые, собранные людьми.
Опять, это опять же духовность, понимаете? Но таких людей, их будет, их мало и так. Ну, то есть они просто останутся при своей работе. Это художники, поймите, да? Вот есть художники от металла, например, художники от дерева. Он может обрабатывать это дерево так, как никто не может. Ну вот, например, человек, который нарезает болванку вот так, он не нужен. Ну, не нужен. Потому что он не талант.
Его заменит машина.
Его заменит машина, да. То есть все люди, которые выполняют работу, не связанную так или иначе с творчеством, в широчайшем понимании, творец, создание, что-то создавать, что-то божественное абсолютно, все, он не нужен. Он не нужен. Автоматика его заменит со временем, конечно. Конечно. Ничего с этим не поделаешь. Водителей... скорее всего, заменит автоматика со временем. Не хочу никого расстраивать. Хотя, кстати, сегодня новость. Ученые рассказали о пользе вождения для мозга. Говорят, если вы водите, то это предотвращает развитие деменции всяких старческих. Это приятно. Водите
очень
автомобили,
приятно.
Да. Ну, вообще-то, все-таки их будет все меньше. Конечно, конечно. Вот сейчас Google занимается этим, и не только они. Автоматические автомобили, да.
КамАЗы.
Конечно. Они будут ездить автоматически, будете автоматически садиться, автоматически ехать. Ничего
почта
не делать.
Вам будет дрон доставлять.
Конечно, абсолютно. Готовить еду вам будет, аппарат, техника. Все.
Ну,
все
мультиварка с руками.
Конечно, конечно. Жена даже не нужна в этом плане. Женщина не нужна.
Нет, ну все, но жена
готовить
выпадает из этого процесса.
Ну все. Все вот это вот, что просто, вы знаете, механически выполняется руками, все это будет стерто. А что с творчеством выполняется руками, это всегда будет пользоваться успехом. Даже тачки вот есть же, которые собирают. Же есть, как говорят на районе. Же есть тачки, которые собирают руками. Ну, Ламборгини, всякие, Феррари. Они, конечно, будут пользоваться успехом. потому что в нее вложили душу, в эту машину. А всякие, которые вот клепают вот так вот, они как бы и там особо не нужны люди. Их будет все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. И, в общем-то, даже современная практика это показывает. К чему мы это все говорим с тобой?
Потому что
во-первых, потому что мы радуемся, что нас не заменит робот в ближайшее время. Это первое.
Ура, ура!
А второе, потому что мы с тобой, Эля, предупреждаем людей, что нужно выбирать такие профессии, которые будут нужны в будущем. А то, знаешь, у нас сплошные юристы везде. Беда какая-то. Вот сплошные юристы везде. Не плюнь, юрист или дантист. А нужны творческие люди, чтобы денежку зарабатывали. Но это в будущем, там после 20-го года. Сейчас пока можете потерпеть. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. А когда создадут биороботов, которые смогут заменить, например, живого человека в сексе? Все вообще. Вообще мир поменяется.
А зачем?
Как зачем? Пелевина что, не читали, что ли? 7373-948. Телефон. Давайте я сам скажу, потому что не успею взять звонки. Плохо на дорогах Москвы. Ну, как бы так вот визуально я вижу где-то баллов 7 сейчас на данный момент. Сложности есть и на внешней стороне МКАД, на западе в основном, на востоке полегче. И сложно, например, на шоссе энтузиастов на выезд. Ну и так далее. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.